Уважаемые братья и сестры, в рубрике «Гость в студии» Наталья Алексеевна Челенко расскажет о своих школьных годах. Эти годы пришлись на 1943-53. Это были годы, когда советское руководство пыталось исправить последствия катастрофы, которые привели так называемые реформаторы образования Луначарский и Крупская. Эти, с позволения сказать, большевики взяли для советского образования американскую модель, так называемый Дальтон-план. Дальтон-план в 20-х годах означал, что образование будет проектным, то есть дети должны заниматься написанием проектов, ничего не напоминает, а вместо экзаменов вводились тесты. Когда стало очевидным, что страна становится безграмотной, Сталин взял управление образованием в свои руки и практически вернул традиционную дореволюционную систему образования, в том числе вернулись традиционные учебники Ушинский, Киселев, и вернулось в 43-м году раздельное обучение. По мнению Натальи Алексеевны, раздельное обучение было прекрасным. По крайней мере, школьные годы вспоминаются как лучшие годы.
Я в 43-м году пошла в школу, была женская школа. Называлась средняя школа номер 377. Было разделение такое: первый, четвертый класс. Как бы четвертый класс считался выпускной. В четвертом же классе начинали сдавать экзамены. Первый наш экзамен был «История древнего мира». В женской школе, мужская школа у нас была во дворе. Можно прочесть, практически. У нас дом на Стромынке 23 стоял, сейчас дом номер 19 стал. И тут чуть горочку поднимешься, ну, просто рядом, из окна видно школа эта. 378-я школа. Эта школа была мужская. И там, кстати, учился Гафт. Одновременно. То есть он пошел в первый класс, он наш был.
То есть Гафт, получается, учился тоже в мужской?
Он в мужской школе учился, естественно. С нашего. Кстати, принимали с 8 лет в тот год. С 8 лет. Но меня приняли 7 лет, не потому что там какая-то выдающая, но я действительно умела уже читать и писать.
Все одноклассницы были 8-летки, что ли, на год старше?
И 7-летки были тоже. У меня была еще младше меня, у нее в апреле, Галя Маковеева. Она была младше. У нас было 36 человек. У нас выпускной класс был в 7-м классе, но после 7-го класса многие уходили в техникумы. 4-й, 7-й, а потом 10-й. Мы так учились по этой программе. В 7-й уходили, у нас 8 человек ушли, 8 пришли. Но в результате выпуска у нас было 36 человек. Вот. Так что у нас, значит, 36 мы так и учились. На второй год, слава богу, у нас никто не оставался. Хотя оставляли на второй год.
Тогда вот это был класс набора 43-го года, да, получается?
Ну, да.
То есть, ну вот вы как, ощущали, что вы дети войны, что там отцы?
Да ничего мы не ощущали.
То есть не было?
Да ничего мы не ощущали. Как мы могли ощущать? Вот мы во дворе, например, ну мы очень, наш дружный двор был, московский дворик. Но не дворик это, все-таки там 5 подъездов, 5 этажей. И ясное дело, но все равно это было очень дружно, и двор, и взрослые дружили, и дети. Как-то так у нас, такое у меня осталось воспоминание, самое теплое об этом дворе нашем, на Стромынке 23. Там дружили, мы играли, там в разные игры, и в казаки-разбойники, и в чижика играли, и в городки мы играли, и в лапту мы играли. Причем нас никто не останавливал. Мы гоняли эту лапту, ну, это были мы с деревянные палы, ну, палки такие, ну, как плоские, как бы сейчас назвали, биты или что там еще, я не знаю. Бросали маленький мячик, лапту, значит, надо было удирать от него, там, кого достанет этот мяч, тот будет водить. Ну, в общем, и в казаки-разбойники играли, в эти, и в ножички играли, то есть круг, ну, одели, делили его на части, сколько нас есть. А потом вот так вот ножичком отсекали себе землю. Как попадешь ножичком там.
То есть, а компания разновозрастная были? Все
разновозрастные.
Все дружили, да.
Боря у нас Ганушкин был, как я помню, там. Он там шел. Тебе сколько лет? 7. Ему тоже 7. А я в школу иду. Я говорю, я тоже иду. И он шел в эту мужскую школу, которую мы... Тут вот она, рядом. А я шла в женскую школу. на Остроумке, там в стране, там по колодезе, затем по Короленко, потом по уголочке, потом по Остроумовске и чуть ли не до метро Сокольниково. У нас, правда, не было никаких сменок, ни формы, ничего у нас не было. Мы приходили, раздевались поначалу в раздевалке. Но форма потом появилась, сменки у нас так и никогда и не было. Если грязь, то мы надевали галоши, а зима – валенки. Да не было, у нас просто возможности не было. Но какая возможность? Мы учились 43-й год, угу, по 53-й. Время за такое было. Еще карточки ведь отменили, когда...
В смысле, девчонки как знакомились друг с другом? У вас были какие-то компании свои внутри класса?
Ну, парочкам? Как, не то, что компании были, а просто по месту жительства. Один на колодец, другие на Короленко, третий на Стромынку. Вот так мы ходили, возвращались, конечно, мы так с кем-нибудь. Когда компания, когда вдвоем, когда втроем мы шли.
А в классе
возвращались,
не было
вот
интриг?
Ой, какие интриги.
Ну, говорят же, девчачий коллектив, там может быть все сложно, но это
другое. Я не знаю, я сейчас Чарскую читаем, которую нам запрещали. Кстати, угу, мы читали, у нас у одной девочки было, Чарский был, когда уже в пятом классе, где-то, когда у нас были уроки, свободный какой-то урок, мы закрывали дверь на стул, и нас одна читала Чарскую. Вот мы, я вот потом, внучка же Чарская эту читает, я говорю, мне интересно, дай мне почитать. Но мы чего не запрещали, но понятно почему. Милосердие, вера в Бога, все там такое что.
То есть вы всем классом ее читали?
Ну, кто-нибудь один читал, тот, кто читает книжки,
ну,
я правда не помню, чья.
Ну, в смысле, сидели в классе все вместе?
Конечно, все вместе. Мы дверь закрывали.
Никто никого не выдавал. Что?
А кого будут выдавать-то? Дверь закрыли, да и все. Нам всем было интересно. Как мы знакомились? Ну, как мы знакомились? Я, например, пришла на второй день. На одну парту села, мы тут сидим, а тут на вторую парту. Потом в конце, на последнее. Меня девочка говорит, иди сюда. Я с ней сидела, значит, у меня там свободное место было на Камчатке. Вот так мы познакомились, допустим, это Валя Димакова была. И вот мы с ней на переменке, как мы с ней так поближе познакомились, мы с ней на переменке тоже обратились, она говорит, тебе сколько лет? Я говорю, мне 7. Она мне говорит, мне тоже 7. А, говорит, и вот поэтому она школа 7-летка. Ну, это было, мне так запомнилось.
Ну. Я, например, помню, ко мне подошла девочка Марина и сказала, что девочка, банты должны быть коричневые, а у тебя синие. Ты в следующий раз приходи с коричневыми. То есть у нас еще получается, это какой, 74-й, 75-й? Надо было ходить не с синими, а с коричневыми.
Это у вас уже было разграничение. А у нас были просто, какие есть. Но были бы темные. Ни красные, ни желтые, таких, по-моему, не было. Вот черные, коричневые, какие там еще были. Других я не знаю.
Ну, то есть одевались в школу сначала, формы не было?
Одевали в школу, когда не было, хотя формы, но одевались так. Во-первых, нам... Ну, это первый класс, какой разговор о стрижке мог вести? Но вплоть до 10 класса, по 10 класс, стричься запрещено. Маникюр там всякие... Когда вот там...
Косы были?
Косы были у всех, только у нас Галя Виноградская, она была курчавая от природы, ей разрешили постричься. Но мы не завидовали... А форму ввели, я не помню, в каком году ввели эту форму.
Ну, платья и фарточки потом появились, да?
Потом появились платья и фарточки.
Ну, а какие у вас были, кроме учебы, например, обязанности? Дежурные по классу, там еще что-то?
Нет, дежурные по классу были, конечно, в переменку. Дежурные по классу, но я же не только первый класс, а так по 10 класс. Это было из года в год, само собой разумеется. Дежурные по очереди. Парта дежурила 2 человека, дежурили, стирали с доски, шли в учительскую, приносили карты, там географические карты, какие-то приборы, что надо.
На палочках считали?
На палочках считали. Очень долго у нас были чернильницы, не проливайки. Они вставлялись в парте эти отверстия, соответственно, там чернильницы мы с собой носили. Ручки у нас были с пером номер 86, чистописание было. Шариковые ручки появились, я, честно, не помню, уже где-то ближе,
в старших классах.
Литература мне очень нравилась. русская литература, зарубежная литература. Мне Короленко очень нравился. И до сих пор мне «Дети подземелья», у меня же книжка даже специально. Я выше и Пришвин был, и, соответственно, и Чехов, и Лермонтов, потом и Пушкин, и зарубежная литература была. То, что раздельное обучение, это очень хорошо. Класс был дружный, с 1 по 10 класс. Никаких у нас не было там интриг, придумок, кто-то каких-то групп, которые друг на друга там... Этого, просто вам трудно это понять. Мы же, не было у нас этого. А литература нам преподавала Калиста Сергеевна. Замечательно преподавала, с любовью. Чувствуется, что просто она, мы действительно, нам нравилось заниматься, изучать. Первая учительница Анна Михайловна Зубова, она всегда мне запомнилась, как очень нам не хотелось с ней расставаться в четвертом классе, так наши родители уговорили нас пивать в пятом классе. Потом ушла в декретный отпуск. Мы ходили, конечно, на перемены парами. Это было так заведено. Перемены, мы выходим по коридору, вдвоем с кем-нибудь расхаживаем, все. В это время проветриваются там дежурно открывает окна, проветривает помещение, потом мы идем. Никаких у нас завтраков, понятия мы об этом не имели, что у нас были столовые, нас кормили, боже мой. Нам давали, и насколько я помню, первый по четвертый класс, это уж было точно, 2 кусочка сахара и бублик. А в субботу нам дали 2 бублика и 4 кусочка сахара. Многие домой относили, кого братья там и сестры. Вот мы встречались с сестрой, я иду из 377-й, а она в 367-й школе училась, чуть поближе к нашему дому. Потом она меня встречала иногда и говорила: «Наташка, бублик не съела?» Я говорю: «Нет, не съела». И вот мы несли бублик домой, потому что бублики, потому что у нас дома братик младший был. Вот, и мы несли, а вечером соседка наша, бабушка Маня, которая как родная бабушка была для нас, уже родная бабушка умерла тому времени. И она на буржуйке, на печке, бублики разогревала, резала на кусочки. Не разогревала, а на печке, поджарила на этой буржуйке. И это были прям праздники. Вечером мы их съедали втроем. Не только мы так, это многие так любили, очень любили, когда выходной день, или есть такая была возможность. Это были очистки, картофельные очистки были, и отруби. Все это перемешивалось, и на рыбьем жире. Ой, это была такая вкуснятина. И я потом уже, когда время прошло, говорю: «Мам, спеки такие ладушки, война закончилась». А есть-то все равно еще хотелось. Сначала карточки еще были, потом возможности. Не было, как-то так все жили, по-моему. Не знаю, у нас в классе. Вот кто-то, может быть, получше, кто-то похуже. Ничем не отличались, дружили-то все вместе. Время-то было такое, ведь... Еще у нас, как я сейчас понимаю, у нас учителя были христиане. Mm-hmm. Лариса Павловна Богословская, учитель истории. Это был удивительный человек, как сейчас смотришь. Мы ее очень уважали. Я ее хорошо, Лариса Павловна Богословская. Она у нас вела исторический кружок. Я не помню, разговора о платах вообще никогда не было. И вряд ли им тоже платили за это. Они просто были подвижники такие. Они занимались с нами, ведь она не просто занималась, рассказывала. И мы с удовольствием очень многие ходили, не только с нашего класса, с разных классов ведь. И мы ставили спектакли. Вот она организовывала так, что мы... И девчонки, причем одни. И она как-то по времени, она привязывала этот спектакль к определенному времени. Вот Бориса Годунова, мы отрывок из Бориса Годунова, это где Пименный разговаривает с Гришкой Отрепьевым в монастыре. Или даже мы играли отрывки из «Мнимого больного» Мольера. И то время она тоже рассказывала, и в то же время о той стране, о Франции. «Свадьба Фигаро». Какие-то мне запомнились. Вот, так. Вот мы девчонки играли. И у меня такие фотографии-то есть. В камзолах в этих. Но в Москве-то проще было. Там же мостик костюм. Просто брали ее как на прокат. Но это не мы брали, Лариса Павловна Богословская, она же этим все организовывала, на все наши там размеры, все
и на приносила. А на спектакли кто приходил? Вообще родители приходили в школу? У них была возможность такая?
Ну, когда вызывали, приходили. Или на родительское собрание, а так-то что?
Приходить. Ну, а на спектакли, вот, например, на ваши? Или у вас просто школы собирались смотреть?
Да, школы мы собирались, конечно. В школе, в актовом зале. Может, какие родители приходили, но наши не приходили, работали. Мама на полторы ставки работала при детской поликлинике, так как.
А мальчишек не звали?
Нет.
Вообще не приходили?
Нет. Ну, вот, по-моему, я не знаю, вот может, в девятом классе, может, в десятом. У нас, я запомнил, это был вечер какой-то, мы мальчишек приглашали, по стенкам стояли. Я не помню, по крайней мере, я стояла. Мужская школа, да, кстати, вот 378-й к нам и приходили, 377-й. К ним, может, тоже приглашали, но я не ходила.
А с Гафтом как пересекались?
Или... А с Гафтом мы пересекались так, что я была в пионерском лагере. И у нас там тоже был драматический кружок. Ну как, а поскольку я там три смены все была, поскольку у меня мама там работала фельдшером, и она вот пригласила нас, некоторых людей, некоторых девчонок, пригласила в 378-ю школу, чтобы мы там вместе все. Ну, то есть мальчишки не одевались в женскую одежду.
Угу.
Вот, то есть это уже разрешалось. Это девятый класс уже, девятый.
Угу.
Вот. Руководительница нашего, да. Она же там, у них велодрам-кружок. Там у них
и звали
вот,
девчонок, чтобы они играли женскую.
Они позвали, да, это уже позже, это в девятом классе, по-моему, было. Но он был в этом драм-кружке, соответственно, вот, Валентин Гафт. Девчонки, правда, некоторые говорят, ах, Гафт. Он что-то всем очень нравился. А потом, когда смотрели 17 мгновений весны, это много-много лет спустя, моя подруга, с которой школьная, с которой мы подружили, ну, всю жизнь, царствие небесное, это, ну, Нина Игнатьева, она говорит, слушай, Наташка, ты видела Гафта-то? Я говорю, да, видела, прекрасно. Она говорит, прекрасно, это же Валька Гафт. Говорю, да, точно. Может, 12.
То есть вам прививалось какой-то интерес к истории страны своей, да?
Да, мы того не замечали, что нам прививается этот интерес. Но то, что нам прививался, я совершенно четко осознаю теперь, что так это и есть. А Надежда Андреевна Сазонтьева, учительница Логики, в 10 классе у нас логику преподавали. Так это мне же, по-моему, после Анны Михайловны, это была другая моя любимая учительница, с которой мы подружились, она... Я даже у нее в гостях была, мы с ней в Большом театре вместе были.
Как все было-то?
А как все было, вот мы, ну, логику начали преподавать, все хорошо, у меня отметки там, у меня 5, 4 было. А потом контрольно писали, я написала на двойку. А в 10-м вот Надежда Андреевна Сазонтьева, молодая учительница была, 32 года было. И я была дежурной, несла там что-то там из учительской, получилось, что я иду, Надежда Андреевна идет, и, по-моему, классная руководительница говорит, вот как же так, двойку получил, и так на меня это, ну что, двойку. Она меня обняла, Надежда Андреевна, это, за плечи. Она говорит, да нет, она напишет лучше, ничего, это бывает. Ну, как-то так, она, я не помню точные слова, но она меня как-то поддержала, так что я была сначала съежилась, как-то немножко. Говорит, да нет, все будет хорошо. В общем, она меня поддержала. Я, говорит, воспрянула духом, и, соответственно, у меня сестры двоюродные учились в пединститутах, в пединституте. Я у них попросила книгу «Логику». Эта книга была учебник логики для высших учебных заведений. И я ее с удовольствием проштудировала, прочитала. Мне так это было. Она меня настолько поддержала, что... А пока я читала, мне сам предмет понравился. Мне было интересно уже. И когда у нас в конце четверти, это первая четверть была, в конце первой четверти, она стала вызывать нас, мне надо было ставить то ли четверку, то ли тройку. Но хотели, чтобы не тройка, все-таки у меня там пятерка, четверка были по контрольным, там или по ответам, я уже не помню. Вот она вызывала, делили доску на две части, дает задание. кажет тебе одно, другое, а третья уже тут отвечает тут ей на вопросы. Она мне дала одно задание, я его быстро выполнила. Она оборачивается, говорит, ты что? Посмотрела, говорит, правильно. Ну, тогда, говорит, еще. Дала еще одно, потом еще одно. Потом ее, похоже, ну, заинтересовало, наверное. Потом я знала, говорит, ну, ладно, ты мне ответь на вопросы. Я отвечать стала на вопросы. Но я-то изучала, мне-то понравился предмет, я просто вот как бы подтолкнула она меня к этому. Я с удовольствием. Я ответила, она сказала, не тебе будет пятерка в четверть. То есть вот такие были преподаватели, там и никто их не одергивал, что у нее же была двойка, какая пятерка. Она меня послушала, и это же не только со мной, и с другими также. Каждый. Я просто про себя знаю, что я могу сейчас сказать. Но это такой, если был человек, который был неформально подходил там считать и делить на части.
А как вы, почему большой ходили вместе, как в гостях оказались?
Она меня пригласила. А мы с ней разговаривали, говорили о художнике, потому что, ну, у меня уже была подруга, там, и определенный круг друзей. Какой бы у нас, как бы, было не то, чтобы общество, но мы собирались вместе, и то мы слушали Шаляпина. Каждый рассказывал то, что он знает. Кто-то приносил открытки. У Зои был проигрыватель, он принес пластинки. Пластинки слушали Шаляпина. В то время он был, ну-ка, понятно, какой он был, что не в загоне. Вот, то есть мы, можно сказать, нелегально, что ли, так можно сказать, наверное. Вот, я прочитала его книгу, тоже отрывки из этой книги прочитала, там, другую, каждое свое. Ну, так с Шаляпиным. В Третьяковскую галерею мы ходили, и у каждого, у кого-то был свой любимый художник. И вот, когда приходили, мы собирались у этой картины, и нам тот, кто любил этого художника, соответственно, он про него знал, и он начал рассказывать про него. И мы это слушали, потому что у нас не было таких вот таких там кружков по интересам, еще что-то. Просто мы собирались, нам хотелось, ну, знать.
Вы сами организовывали, получается?
Сами, конечно. Мы сами. Говорят, так, кого еще? Я говорю, я Васильева буду, потому что Федор Александрович Васильев – это был мой любимый художник, и был, и есть. И он в 19-м зале Третьяковской галереи был. И, вот, и да, вообще-то иногда просто приходил. Так же спокойно можно было в Третьяковскую галерею прийти и не смотреть там всякого безобразия типа Малевича. А там были нормальные картины русских художников. И вот приходил этот зал 19-й, там был Васильев и Саврасов. Вот и рассказывал я, там другой кто-то, а Шишкин, кто-то еще. О Крамском мог рассказывать и так далее. Ну вот Третьяковская галерея нас очень так нас сблизила мне многих. И мы когда разговаривали с учительницей, она говорит, у меня есть книжка «Далекая и близкая» Репина. Приходи, я тебе дам эту книжку. Почитаешь. Она жила недалеко от Смоленской площади. Ну, гостяла мне чаем, мы с ней разговаривали о художниках. И она мне дала эту книжку «Далекая и близкая» Репина. Эта книжка у меня одна из, вот она здесь есть. Нет, она мне дала ее почитать. Нет, эта книжка не ее. Эту книжку я в букиническом магазине купила. И мне хотелось ее иметь, она интересная. Переписка Крамского с художниками. Два тома была. У меня такой книги нету. Я брала ее в библиотеке уже. Просто мы с ней разговаривали, она говорит, вот это есть еще, ты почитай. И я, соответственно, библиотека была хорошая в школе. И Валентина Семеновна, библиотекарша, что была замечательный человек. Мы вот с Ниной Игнатьевой, мы с ней подружились, наверное, где-то в 8 классе. И с тех пор мы дружили с ней всю жизнь. Когда я приезжала в Москву, мы обязательно с ней встречались, шли в Сокольники, заходили в нашу школу, которую одно время что-то каким-то переименовали, какое-то училище, но потом все-таки вернули. А сейчас ее номер этой школы забрали в Гальяново, 377-я школа. Мы помогали ей книги ремонтировать, подклеивать там, почищать, там что-то она показывала. И мы с удовольствием ходили, ну, в библиотеке это было интересно. Во-первых, мы любили читать, а у нас, по-моему, не было таких, кто не читать не любил. Мы же эти книги передавали из рук в руки, иногда на одну ночь давали только. Граф Монте-Кристо тоже прочитали так же.
Будет еще много интересных школьных историй. Разговор с Натальей Алексеевной мы продолжим. Храни всех Господь.